Ну, мы продолжаем наши занятия. Мы затрагиваем принципиальные вопросы христианского мировоззрения и христианского образа жизни. Поэтому говорим о человеке, о Боге, о вере, о церкви и дополняем вот это наше знание о чем-то из своей жизни, из наблюдений, из опыта. Поэтому неплохо всякий раз нанизывать себе вот на свою память и собирать в свою копилку, в свой такой банк данных по тому или иному направлению информацию, которая действительно была нам полезна. О человеке, о Боге, о церкви, но в рамках и в мировоззрении церковном именно. Потому что церковное мировоззрение, оно истинное мировоззрение. И не засорять себе мышление другими представлениями, которые называют теории или открытия, или философствование, или чьи-либо размышления. Кстати, вот разница философских мировоззрений на то или иное определение, это как раз есть исторически сложившееся после грехопадения человека понимание вещей. Вот как он его понимает? Когда он находится вне божественного откровения истины, то он создает свои формулировки. Если человек не хочет находиться в рамках истинного мировоззрения, потому что ему просто не хочется по его греховности, то он создает свой мир ощущений и предлагает свои понятия. Его мировоззрение складывается в определенную философию или в религию. Поэтому мы должны знать, что есть истина, а есть все, что не истина. Истина, она одна, она имеет определенное место своего пребывания, источник, и не может быть несколько истин. Как мы с вами говорили, когда Господь создавал церковь, Он сказал, что создам церковь, а не церкви, и врата ада не одолеют ее. По словам Божественного Учителя, существует только одна церковь, которая является, по определению библейскому, столпом и утверждением истины. Церковь – это столб и утверждение истины. Поэтому нам нет нужды искать истину на стороне. И вот это понятие надо в себе зафиксировать, его надо знать. Вот в данном случае на тему церкви надо знать, что церковь – это есть тело Христово, это библейское определение, это есть столб утверждения истины. Если нам говорят о других источниках истины и пребывания истины, все это ложь. Господь говорит, все, что до меня и после меня, это уже от дьявола. Вот все эти измышления. Но если мы коснулись вопроса истины, то в Библии мы находим три определения истины. Дух Святой есть истина, Христос есть путь истины и жизнь, и Церковь есть столб и утверждение истины. Поэтому здесь мы тоже имеем определенный круг, за который можно не заходить, за пределы этого круга, и понимать, что все, что вот мы говорим в данном случае о Церкви, это есть самодостаточно, это есть как раз полно и определенно. Истинное мировоззрение предлагает нам развиваться именно в этих рамках. Тогда мы определяем направление. Если рамок нету, то мы движемся в любом направлении, можем двигаться в любом направлении, нас легко сбить с толку. И те люди, которые считают, что быть культурным – это значит знать, иметь информацию о всем понемножку, и у таких культурных людей на книжных полках стоят совершенно разные, противоположные по содержанию книги, например, там Блаватская, там Бхагавадгита, Библия, Папюс, там карты Таро, ну, все что угодно. И от этого человек не становится умнее, и тем более разумнее. Он просто не выдерживает собственные искушения и впадает в полную прострацию. И вот тогда его вести очень легко. Но, скорее всего, он себя ведет. Он сам выбирает, как говорит та же Библия, учителей по своим страстям. Вот нравится ему, допустим, Кант. Он где-то вот они сошлись. Нравится Фрейд, потому что вот есть свобода необузданных страстей. И можно ее как-то оправдать, хотя бы на какое-то мгновение. Поэтому человек попадает уже в такую прострацию и тратит время зря. А время, оно, это такая вещь, она материальная вещь. Она очень конкретная. Во времени происходит в жизни человека как раз кардинальные, колоссальные, потрясающие события, и мы это не учитываем. Мы думаем, что время – это просто вот какая-то несуществующая субстанция. На самом деле во времени существует жизнь, которую мы имеем. И она, эта жизнь, она обусловлена законами времени и рамками времени. И вот когда мы, допустим, говорим о Боге, о вечности, и пытаемся как-то вот понять эти вещи, хотя это для сознания ограниченного материального, оно недоступно в совершенстве, то мы можем, вот апеллируя к этим понятиям, время, открыть для себя то мировоззрение по отношению, допустим, вот к божественному, которое нам в рамках нашего вот этого вот материалистического существования, оно и недоступно. Например, что значит быть ближе к Богу или дальше от Бога? Вот человек говорит, я приближаюсь к Богу, я вот веду такой образ жизни, я иду к Богу. Ну да, это как бы такое антропологическое представление, то есть то, что мы можем объяснить на уровне нашего человеческого естества. Например, Бог слышит, видит, прогневался, подает, у него есть, он ходит, его рука, там, преклони ухо твое. Это антропология, которую мы применяем к Богу для того, чтобы нам как-то понять и сблизиться с Богом, чтобы войти в общение. Но, например, такие вещи, вот по сути, что значит быть ближе к Богу? Конечно, ближе к Богу мы, это не состояние расстояния, это состояние жизни человека. И мы тут должны войти именно в церковное мировоззрение, чтобы понять, а что значит быть ближе к Богу? То есть мы и выстраиваем свою жизнь. Но по сути, расстояния нет между нами и Богом. Бог, Он везде, и мы в Боге, и Бог в нас. Это тоже надо понимать. Когда одного студента спросили, а где Бог? Он говорит, везде Бог. А вот в этих часах есть Бог? Он говорит, а что так смутился, я же тебя там не смеюсь над тобой. То есть надо понимать, что вот местоположение и пространство – это категории понятий, которые не то что доступны нам, а есть только те понятия и категории, которыми мы можем апеллировать и оперировать ими. А вот понятие быть ближе к Богу по своей сути, по существу, оно определяется категориями не расстояния и не способностью нас быть лучше, ну, в смысле христианском, то есть больше молиться, читать, ходить в храм, творить добрые дела. Это категория времени, а не расстояния. Поэтому мы во времени приближаемся к Богу, так или иначе. Его невозможно достигнуть или не быть вне Него. А вот время – это категория, которая оно изменяет понятие расстояния или наших добрых дел. Поэтому здесь мы уже можем видеть, что духовная жизнь, она строится, имеет другие основания, другие плоскости мышления и позиций. И надо размышлять об этом. Тогда вот многие вопросы, они будут разрешаемы. Часто проблема в том, что мы пытаемся, как вот Мюнхгаузен, сами себя из болота вытащить за волосы. Мы пытаемся решить проблемы нашего материалистического мировоззрения рамками материалистического мировоззрения. Вот, например, как баптист пытается решить проблему баптизма средствами, методами и находясь в рамках баптизма. Вот. Но это невозможно решить, потому что в протестантизме нет символического мышления. Мы не можем говорить о духовном, вернее, они не могут говорить о духовном, чтобы не спроецировать, без возможности проецировать на нашу жизнь. А человеку это невозможно. Мы всегда ассоциативные люди. Если мы говорим «хорошо», то мы что-то представляем, что значит «хорошо». Если мы говорим «благодать», мы тоже пытаемся что-то представить. Поэтому если мы не знаем истинного понятия слова «благодать», то для нас благодать – это, там, допустим, удобная, не знаю, там, квартира, удобная машина. Или для кого-то там банька с пивом – это благодать, легкий пар. Каждый рисует свою картину благодати и дает оценку этой благодати и формулирует ее в чем. Это там удобная жизнь, комфорт, работа, любимая, там, не знаю, еще что-то такое. Но по-настоящему благо дать может только Бог. Поэтому благодать, оно и формулируется. то благо, которое может дать только Бог. Ну хорошо, вот мы сейчас коснулись неких тоже определений понятий, это так, копилочку, понятие истины, церкви. Я всякий раз возвращаюсь к этому, чтобы мы потом, говоря о чем-то дальше, о сотворении мира, о Евангелии, мы уже, обладая инструментарием, понимали, о чем идет речь. Вот давайте посмотрим, кто же такой все-таки человек, чем отличается от всех остальных творений Божьих, от ангелов, от птиц, от рыб, от животных. Есть те признаки, которые относятся только к человеку. И когда можем сказать, что это существо человек, а не йети какой-нибудь там, или не существо, которое увидели, похоже на человека. Ну и тем более мы тогда скажем, что мы уже, если мы поймем, кто такой человек, с точки зрения христианской антропологии, то уже мы точно не скажем, что мы произошли от обезьян. Однажды вот когда мы с моим приятелем, отцом Олегом, начинали такую миссионерскую деятельность, выступали где только придется, и вот в каком-то клубе мы выступали, там народ сидел, и отец Олег что-то говорил, тогда он был просто Олег, и на первых рядах там какой-то очень наукообразный человек говорит, что мил человек, вот сколько вам лет? Известная теория, хотя он сам сказал, что это теория, но для него это истина в последней станции. Ну как же, человек произошел, естественно, от обезьяны, это эволюция, даже вас как-то слушать не очень понятно. Но отец Ликум сказал, вы знаете, меня ваше обезьянье происхождение не интересует, вот я знаю, что меня створил Господь Бог. Вот такая позиция, она очень правильная. Насколько мы себя ценим? Ну, понятно, обезьяна, она сознает, что она произошла от обезьян. А там индюк, он произошел от индюков. А лошадь от лошади. Если мы будем фантазировать на тему своего собственного происхождения, то может зайти очень далеко. А дельфин умнее обезьяны там в 5 раз, ближе всего к человеку. А свинья, говорит, тоже она не глупая. Она поумнее обезьяны, но чуть поглупее дельфина. Вообще тогда можно запутаться. Вот. А если труд из обезьяны сделал человека, то лошадь тогда она раньше всех должна уже писать человеком. То есть мы в какой-то, так сказать, беготне находимся. Мы пытаемся, так сказать, что-то изобретать, умничать. Но, конечно, натыкаемся на постоянное, потом уже осмысление всего этого нашими потомками, на понятие теории. Поэтому это все теория. Что же отличает человека от вот это высшее творение Божие, именно творение Божие, от всего живущего? Конечно, и сама, так сказать, библейская история, рассказ о сотворении мира человека, она нам говорит, что человек – это не то, чего думают эволюционисты. Это и не обезьяна, и не дельфин. Это человек, это образ Божий. Даже из того, что образом Божиим нельзя назвать никого, кроме человека, уже это говорит подтверждение того, что человек он отличен. Поэтому я думаю, что вот вы стараетесь в этом направлении тоже размышлять очень пристально. Тогда не уроним нашего человеческого достоинства, в хорошем смысле этого слова. А часто мы очень роняем это достоинство вместе с образом Божиим, превращаясь неизвестно в кого. Махаем на себя рукой там, или на другого человека. И поэтому вот наше вот такое непонимание, кто мы на самом деле, оно и формирует вот это неправильное отношение к ближнему. Поэтому мы воспринимаем человека только исключительно, насколько он нам выгоден, в любом смысле этого слова. Насколько он нам приятен, насколько он вообще имеет право на существование по сравнению с нами. Хотя Господь всегда нам дает образы и примеры того, что мы люди и как мы должны относиться к любому человеку. Да, это труд, это тяжело. На примере чего Господь дает нам вот эти альтернативы, правильные, божественные? На примере наших родственников. Никто же, если мы нормальные люди, не может отказаться там от своих родственников, какие бы они ни были. Глупые, дурные, там, плохие, сякие. Матери будут стоять там на коленях, там, под тюремными решетками, вымаливать, хотя вот и никогда не сдадут своего ближнего. Вот это, так сказать, будем говорить, формирование, как бы это наличие уже вот такого отношения, где милость превозносится над судом. То есть мы входим в другие категории. Человек имеет ряд отличий от всех существующих. Ну, что можно назвать? Свобода воли и выбора. Разум. Именно не способность, там, допустим, убежать от опасности, как может животное убежать, или там чувство голода, или там схитрить. Там, собака увидела, что колбаса лежит не вот в этом углу, а в том. И вот какая, говорит, хитрая собака. Да нет, у нее просто... Помните, как в том мультфильме? А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. Вот. Ее не проведешь. Ну, поэтому логическое мышление, именно человеческая интуиция, а не те способности животных, которые могут реагировать на изменения там, атмосферных явлений, именно человеческая интуиция, она относится именно к божественной стороне человека. Затем творческая способность, способность творить, религия, религиозные чувства. Только человек имеет вот эту вот связь с Творцом, какую не имеет никто. Если сразу сказать о свободе выбора, о свободе человека, о способности его выбирать, то Господь человеку дал уникальную возможность свободы. Вот все положения, которые я вам говорю, вы стараетесь, размышляя о них, находить подтверждение в Священном Писании. Вот когда вы будете читать Священное Писание, вы увидите, что это подтверждает это наше наблюдение. Господь человеку дал свободную волю, которая резко, кардинально отличается от всех живущих. Ну, животные не имеют свободной воли, вот такой, какую имеем мы. Наша свободная воля, она – это великий страшный дар, который может нас погубить при неправильном использовании и может вознести выше херувимов и серафимов, чего достигла Пресвятая Богородица. Или человек может пасть ниже дьявола, когда люди кричали «распни его». Дьявол был в ужасе, он себе не мог такое позволить, зная, что Бог есть Бог. Вот безумие человека может достигать беспредела. И еще в чем уникальность свободы человеческой воли, то есть выбора. Вот помните, Господь на вопрос апостола Петра, до скольких раз прощать человеку? До 7 ли раз прощать? Дело в том, что у иудеев было положение, что надо прощать до 7 раз, а дальше уже «звиняйте батьку», «бананов немай». Господь говорит, до 77 раз, то есть до бесконечного числа раз. Хотя сами вот в иудейском учении понятие «прощать до 7 раз» оно же являло символическое значение, а не числовое. И вот это вот фарисейство, которое закон Божий воспринимало и исполняло чисто буквально, буквалистически, оно как раз и являлось внутренним неразумием, доходящим до сатанизма, а внешним фарисейством, лицемерием. Число 7 – это число полноты. И для иудеев того времени это была задача и перспектива всегда прощать. Тем более это люди одного народа. Вот это очень, кстати, такой логический такой ответ, такое логическое непонимание. А как же избранный народ, где все роднились только между собой, и выходить за рамки этого мировоззрения народа было опасно. И вот такое отношение к ближнему, что прощать только до 7 раз, то есть какой-то предел. Кто может, допустим, в семье сказать там своему ребенку, или там, я тебя прощаю до 3 раз, а дальше все, расстрел солеными огурцами. Вот. Вот это число, вот как мы с вами говорили, что Библия – это язык символов, и не имея символического мышления, невозможно читать Библию, ее просто не поймешь. Поэтому и протестанты не имеют этой возможности ее правильно толковать, толкуют на свой лад. Отличие свободной воли человека от свободной воли ангелов заключается в том, что ангелам дана была воля для единократного ее исполнения. Однажды выбрав, они уже не возвращались ко повторному выбору. та часть ангелов во главе с дьяволом, с Деницей, они выбрали отпадение от Бога, и для них уже нет возвращения. Те ангелы, которые остались в божественном окружении, они находятся с Богом. У человека способность восстанавливать права с Богом и выбирать беспредельное. Поэтому у человека в этом смысле абсолютная свобода, а у Бога безграничная милость. И вот эти вот взаимоотношения, они нам показывают, что у нас взаимоотношения с Богом, в отличие от всех мировоззрений и религий, это отношения родственные, отношения детей и отца. Это уникальные отношения, их надо знать и помнить. Потому что другое мировоззрение нас просто собьет с толку и ведет совершенно непотребные религиозные представления. И более того, оно изуродует всю жизнь, всю духовную жизнь человека. Это так и есть, поэтому мы имеем именно в церкви, мы имеем фанатизм, сектантство, суеверие, магизм. Размышлять о Боге надо правильно, иметь правильное направление размышления. Потому что мысль, она же ведь тоже движется, она же не растекается по древу. Это есть такое выражение, да? Не растекаться мысли по древу. Откуда она сформировалась? Мысль, она та же, так же, как и проматерия, вода, она должна обрести форму. И вот нам интересно Священное Писание в первых стихах первой главы книги Бытия рисует такую картину. Сделал твердь посреди воды, отделил одну воду от другой. Любовь и жизнь существует только в границах. Она не может быть без границ. И поэтому Господь вот в начале творения определяет границы всему. И человеческая жизнь, она находится в границах. И свобода, и мысль, она тоже должна определяться границами. И поэтому мы должны знать, в каком направлении мы движемся, и что является целью вот нашего пути. То есть мы говорим о Боге, значит, мы размышляем в определенном направлении. А что является направлением, правильным направлением? Что является? Истина. А что такое истина? Вот у нас есть три определения истины, да? Мы уже определились себя в рамки. Церковное мировоззрение. В связи с бытием мы обретаем вот это вот движение и истину во Христе. Потому что Христос – это воплощение Бога. Кстати, Боговоплощение, оно вставляется по определенным образом. Оно не смешивается, не переходит одно в другое, а всегда остается личность. Дальше, чем определяется понятие человек? Брак, то есть семья. Естественно, никакие живые существа не создают семьи, такие, как создает человек. Поэтому отличие человека от всего остального, назначение и божественные признаки – это его отношение к семье. Ну, здесь уже как бы комментарии излишни, да? Можем сказать, что у нас творится. Да. Ну, чуть хуже, чуть лучше. Но на самом деле, вот даже не в том, что мы сейчас имеем, а наше внутреннее состояние вообще. Его порой, оказывается, никакого нету. А семья, ни много ни мало, в мире нет понятия семьи. Это домашняя церковь. Понятие семьи-то существует только в церкви, где есть свои законы, свое устройство, своя жизнь. Это назначение семьи определенное, это корабль спасения. И человек должен воспринимать и знать семью как источник жизни. Если он его просто закроет, то, или там начнет искать другие источники, или все время что-то вот там изменять, то никогда не напьется этой воды. И человек, скорее всего, должен думать на тему не о том, какая у него семья, а о том, что она у него есть. Даже не важно, какая абсолютно, из кого она состоит. Это данность. А все мы знаем, что мы можем сетовать, что у нас там, допустим, ну, больные родители, там родственники, до каких это пор, там непослушные дети, пьющие мужья, там гуляющиеся или не гуляющиеся жены. В общем, все что угодно. Глупые, толстые, кривые, худые, ненормальные, неверующие, а мы верующие, да. Вот. Как-то вот так у нас Поэтому, конечно, в этом состоянии, когда вся голова, она находится в каком-то таком раздрае, мы чего мы можем туда прийти, чего мы можем увидеть? Только то, что мы, так сказать, ощущаем. Вот правильно направлять мысль, двигать ее, исследовать, вот, по пути исследования определенной цели, это очень важно. Поэтому с вами говорили, что надлежит время от времени заниматься рассуждением, размышлением на тему, любую тему. Просто давать себе возможность размышлять. Так же, как, например, учиться находиться в одиночестве или в молчании. Люди сейчас бегут от одиночества и от тишины. Они там затыкают себе уши наушниками, значит, они постоянно говорят по телефону, они сидят в компьютере, им нужны сериалы телевизионные, неважно, какие политические или там лемурные, но вот чтобы, не дай бог, остановиться в движении и начать двигаться вот туда, куда зовет Господь, или поразмышлять о чем-то. А где мы учимся находиться в одиночестве, то есть в таком моносостоянии монашеском? Где? Когда? Когда сидим, застряли в лифте, что ли? Нет, на молитве. Это как раз есть частное состояние молитвы, в отличие от общественного состояния молитвы в церкви. И тогда мы понимаем, что человек, по сути-то, он моно, не то что одинок, но он личность, и это оправдывает его одиночество. И надо все-таки учитывать, что он личность. Если мы приложим все те признаки, о которых сейчас сказали, о которых говорили, творчество, значит, разум, свобода, можем в состоянии вот этого одиночества молитвенном начать реализовывать. Например, когда человек творит, потому что находится в каком-то там кагале, он индивидуально начинает реализовывать себя. Но творчество, оно более многогранно, поэтому есть тут понятие сотворчества, ансамблевого, так сказать, сотворчества и индивидуального подхода к творчеству. Это уже как бы техника творчества. И здесь мы выходим как раз на уровень общения с Богом. Потому что однажды все равно человек предстанет перед Богом. Он не будет отвечать за своих родных и близких. А он будет говорить только за себя. Что он делал в этой жизни. И что он сделал. И тогда-то он точно не скажет, что виноват тот или этот. Как говорил мой один знакомый батюшка, то на том свете не будет только одного слова, потому что.